Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись, соскучились. Я соскучилась. Ну, сейчас будем развлекаться. 10 лекций. Потом опять сделаем паузу, потом еще 10 лекций. Так что...
Круто.
Круто. Ну, раньше было по 12 лекций в прошлом году, но теперь уже 12 слишком много, 10 в самый раз. Да. Ну что же, как у вас впечатление от семинара? Да. Ну, по крайней мере, те, кто у меня был на консультации после семинара, все отмечают, что хорошее впечатление, серьезное, скажем так. Но у меня тоже были хорошие впечатления, потому что семинар, конечно, был очень крутой. И это только начало, поскольку это вот только-только процесс очень раскручивается постепенно, медленно. Ну, за это лето очень много, кроме семинара, очень много всего произошло, очень много было событий на тонком плане, которые мы наблюдали, в которых мы участвовали. Ну, кто-то из нас, кто-то из вас, кто-то, ну, каждый по своей, так сказать, вот, по своему предназначению, скажем так, уже сейчас мы как-то стали... Уже не просто так что-то делать, а как-то с предназначением уже так или иначе это согласуется. За лето произошли очень большие изменения и в составе школы, и в материале, с которым мы работаем, и задачи, программы, которые перед нами стоят, они тоже за лето расширились. Не то чтобы я не могу сказать изменились, они именно расширились. Ну, углубились, возвысились, расширились, в общем. И сейчас вот это все постепенно будет у нас уже выходить на... будет включаться в работу школы уже более конкретно. Ну и мы с вами начинаем принципиально новую тему. Тема «Великая степь», как вы знаете название. И эта тема... Вообще совсем, это вообще материал совсем новый. Там все совсем новое. Я и когда мы Китай начинали, я говорю, что там все совсем-совсем новое. А здесь вообще еще даже гораздо более новое, чем было в связи с Китаем. И еще менее понятное. Если с Китаем там, ну как-то, хотя тоже много чего было непонятно, и до сих пор непонятно. Кстати, по поводу Китая, вот я в каком-то из прогнозов я давала рекомендации слушать лекции Маслова, кто-нибудь слушал по поводу Китая? Потому что лекции совершенно замечательные, они так как бы... То есть, знаете, вот я сама эти лекции... Я книги его читал, книги совершенно замечательные. Вот, но вот если бы... Вот, если бы я его лекции слушала бы до этого курса, ну, мне было бы интересно, ну, интересно, очень действительно интересно, но как-то вот так... А тут какое-то настолько более еще более глубокое понимание появилось. Так что если кто не послушал, то послушай. Там у него очень много лекций, очень много материала самого разного. Так что вот. Ну а вот тема, которую мы начинаем сейчас, «Великая степь», это, вы знаете, настолько... Вот, я боюсь, что для многих этот материал будет сложноват по одной простой причине. В этой теме очень большое значение имеют различные стихиальные элементы, потому что народы Великой Степи, они были очень сильнее, ну, не то чтобы сильнее, чем другие, в принципе, все народы на каких-то стадиях так или иначе были очень сильно связаны со стихиалиями. Ну, потом, по мере того, как развивалась цивилизация, стихиалии немножечко, значит, вот, отключались. К сожалению, у большинства из нас, вот, людей цивилизованных, со стихиалиями связь практически отсутствует, ну или с какими-то такими отдельными. Поэтому этот курс, он вот во многом будет эти темы затрагивать. Так что, ну, просто я вам советую, я когда-то по семинару проводила по стихиалиям, вот, по крайней мере, обратить на это внимание. Потому что это очень важная вещь. А, ну и поскольку курс, я еще раз говорю, что очень необычный и очень сложный, и начнем мы его тоже необычно. Начнем мы его очень издалека. Дело в том, что процесс Великой Степи, это, собственно говоря, вот, связующее звено между Дальним Востоком и Дальним Западом. И мы с вами занимались, значит, очень много занимались мы с вами Западом и Ближним Востоком, ну, который тоже, в общем, почти что Запад. Занялись Китаем. А вот то, что между ними, вот это вот как раз, это, собственно говоря, и есть Великая Степь, то, что их сначала разъединяло, потом соединяло. И сейчас это очень важный регион. Поэтому, вот, собственно говоря, эта тема, она и вообще очень важна, и метаисторически она очень важна, и просто даже, так сказать, по жизни. Ну, и мне кажется, очень интересно, помимо всего прочего, по крайней мере, мне очень интересно. Значит, ну, и поэтому я начну очень издалека. Для того, чтобы это все понимать, я начну с материала. Во-первых, сегодня материал будет в основном географический и исторический. Очень мало будет материала метафизического и метаисторического. Потому что, ну, как-то вот с самого начала было понятно, что это такая тема, которую начинать надо с разбегу. Поэтому я сегодня буду рассказывать историю, геологическую историю Алис. Земли, что за этим стояло уже в истории Алис, в метаистории Алис, это как бы уже немножко другой вопрос. Но вот сначала просто мне нужно напомнить, как вообще, прежде всего, откуда эта Великая Степь взялась, как она образовалась. Это очень важный элемент, и мы будем уже говорить теперь, не раньше мы всего мы говорили о Европе, мы говорили об Азии, о Дальнем Востоке. А Великая Степь – это Евразия, это вот средина Евразии, это как бы становой хребет Евразии. То есть это и тут и Азия, тут и Европа, и вот все оно вот посередине. Поэтому я сначала немножечко расскажу, как сложился континент Евразия, материк Евразия, просто чисто вот геологически, потому что вряд ли кто-то так это хорошо знает, эту тему, но для нас это важно. Я просто расскажу просто, как это было вот реально, ну, как, по крайней мере, как наука на сегодняшний день себе эти процессы представляет. Вот, а мы уже будем, так сказать, поглядывать и поглубже, что за этим стояло на самом деле. Ну, о более тонких вещах мы будем потом говорить потом. Ну, вообще-то, Великая Степь – это не просто образное выражение, как можно было бы подумать, который используется для описания обширного степного региона, расположенного по центру материка Евразия. В настоящее время это выражение уже стало устойчивым термином и географическим, и этнографическим, и политическим, а для нас и метафизическим, и метаисторическим. Ну, мы знаем, какую огромную роль в истории человечества сыграли народы, населявшие эти места. Но и сам этот регион очень интересен с метагеографической точки зрения. На тонком плане его существование определяется огромнейшим и могучим стихиальным существом – душой Великой Степи. Есть такие стихиальные сущности огромных масштабов – это стихиалии горных массивов, например. О них, кстати говоря, пишет Даниил Андреев. Это стихиалии великих рек. Ну, как бы душа горного массива, душа великих рек. Ну вот точно так же существует душа Великой Степи, существует стихиалия Великой Степи. Представляете себе, какого, значит, вот масштаба эта стихиалия, какого могущества. Ну, другое дело, как она проявляется и как с ней взаимодействуют уже другие народы. Проявляется она через огромное количество как бы, ну, дочерних производных стихиалий, как бы стихиальных окончаний, которые уже ощущаются людьми, животными, растениями, которые уже работают здесь, вот, ближе сюда. А вот совсем за этим стоит вот такая вот огромная, могучая стихиальная сущность. Значит, к стихиальной теме мы еще будем возвращаться постоянно, потому что это очень важная для этого региона тема. А пока немного поговорим об очень далеких геологических временах. О том, когда окончательно сформировался материк Евразия. У меня, конечно, было искушение начать с самых дальних времен, но я понимаю, что просто в рамках этого курса слишком много займет времени. Поэтому мы уже будем, вот как бы, вот уже сформировался материк Евразии. Уже очень много произошло всяких событий. И материк Евразии сформировался. Это произошло в так называемый неогенный период, который начался 23,5 миллиона лет назад и закончился 1,65 миллиона лет назад. Очень длинный период, неогенный период. В течение неогена на юге Евразии продолжалось горообразование, то есть материк уже сложился, но горообразование еще шло, и это привело к тому, что перестал существовать как единое целое так называемый Тетис, древний океан, который существовал в эпоху Мезозоя. И окончательно оформились пояса горных сооружений южных районов Европы и Азии. Евразия – это Азия и Европа, это вот единый материк. Вот мы с вами живем на материке Евразия. Одновременно началось образование обширных межгорных впадин, которые накладывались на ранее существовавшие структуры. Границы этих межгорных впадин образовывали линии разломов, отмеченные интенсивным вулканизмом. В конце неогена и начале четвертичного периода горные образования в пределах Альпийско-Гималайского пояса, а также вне его, были охвачены поднятиями. Особой силой отличалась тектоническая активизация внутренних районов Азии. Она привела к образованию Гималаев, Тибета, Каракорума и сопредельных с ними высоких и высочайших горных сооружений Центральной Азии, Кунлуня, Тяньшаня и других. В Европе поднялись Альпы, Карпаты, Кавказ, Апеннины, Андалузские горы, но все они почти вдвое ниже высочайших гор Азии. Значительные поднятия испытали скандинавские горы, в гораздо меньшей степени омоложение коснулось верхнепалеозойских горных сооружений средней части Европы и Балтийского кристаллического щита. Поднятия сочетались с опусканием огромных площадей и заполнением предгорных прогибов. Все это привело к окончательному формированию современных контуров материка. Опускание, охватившее северную часть Атлантики и сопредельные районы Северного Ледовитого океана, окончательно отделили Евразию от Северной Америки и обособили архипелаг Шпицберген. В начале четвертичного периода от материка отделилась группа британских островов, образовались Гибралтарский пролив и глубокие котловины западной части Средиземного моря. В восточной части Средиземноморского бассейна значительные опускания произошли на месте Эгейского моря. Претерпело раздробление суши, соединявшей Балканский полуостров и Малую Азию. Образовались проливы между Эгейским и Черным морями, а также котловина Мраморного моря. К востоку от Азии, в области островных дуг Тихого океана, углубились впадины и усилились сейсмические и вулканические проявления. К юго-востоку от материка произошло раздробление суши, соединявшей Азию и Австралию, образовался Малайский архипелаг. При этом в пределах некоторых внутренних и окраинных морей сформировались глубоководные впадины. Такие впадины существуют в Средиземном, Черном, Японском, Южно-Китайском морях и прилегающих к материку частях Тихого океана. Ну, я это все рассказываю очень конспективно, во всем этом очень много литературы. Я вам советую прочитать, чтобы вы представили себе все эти процессы, как они происходили, потому что это все важно для Земли и для Алис в целом. За всеми этими процессами, естественно, стояли определенные стихиальные и даже стихийные силы, которые, собственно говоря, в этом и участвовали в основном на то время. Ну, значит, вот Но это уже как вот другая история. А конец неогена характеризуется также большой тектонической активностью в области Африкано-Аравийской платформы. Происходит оформление рифта Красного моря и, следовательно, отделение Аравии от Африки. Одновременно с поднятием в Альпийско-Гималайском поясе произошло заполнение Индогангского и Месопотамского предгорных прогибов и причленение Аравии и Индостана к Евразийскому материку. Видите, какие очень сложные были процессы. Неотектонические процессы и связанные с ними изменения в рельефе и очертаниях Евразийского континента повлекли за собой значительные изменения климатических условий. Уже во второй половине палеогена во всей северной части материка началось постепенное похолодание, которое привело к дифференциации органического мира и усилению различий между севером и югом. Похолодание сопровождалось гибелью и отступлением на юг теплолюбивой флоры и фауны и постепенным внедрением бариальных и арктических форм, иссушением внутренних регионов материка и расширением аридных пространств. Я уж не стала вам рассказывать про флору и фауну, потому что это, опять же, тоже очень долго. Но, в принципе, про все это можно прочитать. Материалов очень много, и это интересно. Ну, то тоже происходило вот в те времена. Поднявшиеся на востоке и особенно на юге величайшие горные массивы отгородили внутренние части Евразии от влажных воздушных потоков, идущих с Тихого и Индийского океана. На огромных пространствах Центральной Азии распространились засушливые и резкоконтинентальные условия, в которых происходило формирование соответствующего органического мира. Исчезали леса и лесные животные, на смену им приходили животные и растения, приспособленные к сухому климату. Только на крайнем юге и юго-востоке материка, включая современные острова, климатические условия не испытывали значительных изменений с конца мезозоя. Процесс развития органического мира шел непрерывно в сторону формирования тропической флоры и фауны. Похолодание климата в плейстоцене, это геологическая эпоха, длившаяся примерно от 2,5 миллионов до 11 700 лет назад, то есть очень длинная геологическая эпоха, охватывающая самый последний период повторяющихся оледенений Земли. Похолодание климата в плейстоцене привело к расширению материковых ледяных покровов в северной части Евразии и оледенению почти всех гор материка. Наибольшее распространение материковые покровные льды получили в Европе и Западной Сибири. Их продвижение сопровождалось уничтожением растительного покрова и исчезновением фауны. Вдоль края ледников происходило иссушение климата и формирование своеобразных ландшафтов, соединявших в себе черты тундры и холодных степей, переходившие южнее в типичные степи. В этих районах формировались лесы и лесовидные породы, развивалась своеобразная фауна, состоящая из видов, вымерших в настоящее время, мамонты, шерстистые носороги, а также из степных и лесостепных животных, в настоящее время частично исчезнувших, лошадей, сайгаков, бизонов, оленей. В более южных и внутренних районах материка, не подвергавшихся оледенению и непосредственному влиянию ледниковых покровов, с эпохами оледенения были связаны периоды увлажнения, во время которых возникла густая сеть рек и озер, и происходило значительное обогащение органического мира. Материковое оледенение было многократным. Во время ледниковых эпох уровень мирового океана понижался, и поверхность суши, соответственно, увеличивалась. В связи с этим британские острова неоднократно соединялись с материком, обнажалась материковая отмель севера Евразии, на месте Берингового пролива возникал мост между Евразией и Северной Америкой. Ну, об этом вы, наверное, все слышали и читали. По этому мосту происходил обмен животными между двумя материками. По нему из Азии в Северную Америку пришел человек. Предки современных людей постепенно распространяясь из южных внутритропических районов, осваивали Средиземноморье и среднюю часть Европы. Во время Междуледниковий и после окончательного отступания льдов они проникли на север Европы и Азии, а оттуда в Северную Америку. Вплоть до конца последнего ледникового периода, 8-10 тысяч лет тому назад, то есть уже совсем недавно, более обширной, чем сейчас, была суша и к юго-востоку от Азии. По этому мосту происходили обмен видами с Австралией и заселение Австралии человеком. После ледниковое время произошло общее повышение уровня Мирового океана. И в связи с этим несколько изменились размеры и очертания Евразии. Трансгрессии на севере и западе материка привели к образованию внутриконтинентальных морей Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Окончательно прервались сухопутные связи с Северной Америкой на северо-востоке и с Австралией на юго-западе. Неоднократно изменялись размеры и уровень внутренних морей Балтийского, Черного. Произошло обособление Каспийского бассейна. Ну, значит, необходимо заметить, что помимо чисто физических процессов, в формировании этих ландшафтов участвуют могучие стихиальные силы. И вот сейчас, пока я вот это вот вам рассказываю, вот это на самом деле, кто вот воспринимает вот, стихиальную составляющую, те, я думаю, вот это все могут разглядеть, ну, мне, по крайней мере, видно, даже немножко меня сбивает. Потому что вот что за этим стоит, это действительно это могучие стихиальные силы, это описать это невозможно. Но, может быть, когда мы с вами будем потом медитировать после лекции, то, как-то, может быть, кто-то и почувствует. Ну, некоторые я знаю, что воспринимают эти вещи, но, вот, может быть, даже и кто-то еще сможет как-то это все почувствовать, разглядеть. Исчезновение льдов и постепенное потепление климата вызвало отступление на север представителей арктической флоры и фауны, а также частичное переселение их в горные районы. Теплолюбивые виды расселялись в более северные районы. Во внутренних частях материка сложились так называемые аридные условия, то есть сухой климат с высокими температурами воздуха, испытывающими большие суточные колебания и малым количеством атмосферных осадков или полностью их отсутствием. В полном соответствии с этим регионы заселялись так называемыми ксерофитами, растениями сухих мест обитания, способными переносить продолжительную влагу и воздействие высоких температур. В течение Голоцена в Евразии изменения климатических условий происходили неоднократно, но они уже не были столь резкими, как во время ледникового периода. Наиболее значительными оказались изменения во второй половине Атлантического периода, 5-5,5 тысяч лет назад, то есть совсем-совсем недавно, когда в результате длительного господства теплых и влажных климатических условий широколиственные леса продвинулись на 500-800 километров севернее по сравнению с их современным распространением. В свою очередь, малый ледниковый период, охвативший с середины XVI века до середины XIX века горные территории Европы, обусловил повсеместное снижение границ высотных растительных поясов. Вот это вот как бы геологическая и географическая предыстория. Теперь уже, собственно, о Великой степи, которая протянулась через всю Евразию, от берегов Адриатического моря, вот здесь у нас, до Тихого океана и Уссурийской тайги. 10 тысяч километров с запада на восток, 2, а то и 3 тысячи с севера на юг. И размеры, и географическое положение делают Великую степь настоящим становым хребтом крупнейшего континента Земли. С севера ее ограничивают Сибирская тайга и смешанные леса Русской равнины, с юга великие горные системы Евразии, от Наньшаня до Кавказа. И сама степь далеко не представляет собой единое пространство, поросшее травой от горизонта до горизонта, ну, как мы многие привыкли думать. И природа, и климатические условия достаточно четко делят Великую степь на две половины. Западная часть Великой степи, более низменная и влажная, включает в себя почти всю территорию нынешнего Казахстана, степную зону Западной Сибири и Урала, от гор Алтая, верховьев Оби до Волги и Каспия, причерноморскую или южно-русскую степь, и упирается в Карпатские горы, за которыми лежит последний ее отросток – Венгерская пушта. Эту западную часть Великой степи в большей или меньшей степени питают своими дождями и снегопадами циклоны, идущие с Атлантики. Летом это создает изумительные условия для пастбищного и кочевого скотоводства. Но зимой ситуация другая. Снега наносит по колено, а то и по пояс человеку, и многочисленный скот прокормить в этих условиях почти невозможно. Поэтому стада на зиму всегда переводят на стойловое содержание. Пастухи-скотоводы вынуждены переходить к оседлой жизни, строить себе добротные дома для защиты от буранов и так до следующей весны. Именно поэтому в западной части Великой степи не сложилось и не могло сложиться подлинно кочевое скотоводческое хозяйство. Ну, мы об этом еще будем говорить более подробно. Такой образ жизни лучше назвать полукочевым, и он формировал и свою особенную культуру, и особенные общественные отношения. Весной и летом кочевники западной степи представляли собой грозную силу, неожиданно появляясь и нападая на соседей земледельцев. Зимой, прикованные к местам своих стоянок, они становились очень уязвимы для ответной атаки. Ну, мы про это говорили, когда говорили про Древнюю Русь. Было 60 походов Владимира Мономаха на половцев. Как раз вот в таких ситуациях. В этих условиях полукочевники западной части Великой степи, окруженные куда более многочисленными оседлыми народами, так и не смогли создать собственного государства. Иное дело – восточная половина. Атлантические циклоны, ну, то есть, если говорить нашим языком, значит, не смогли создать государственного эгрегора. Эгрегоры, естественно, существовали, но они были совершенно другой природы, мы тоже потом об этом поговорим. Значит, иное дело – восточная половина. Атлантические циклоны, увлажняющие западную степь, значительно слабеют после многотысячекилометрового пути над сушей. Поэтому, между прочим, казахские степи куда более засушливы, чем, например, донские. А в конце этого пути их встречают мощные горные преграды Алтая и Тяньшаня, преодолеть которые они не могут. Тихоокеанские муссоны в зимний период движутся от материка к океану, В результате в Центральной Азии зимой царит самый мощный в мире антициклон, так называемый азиатский максимум. Воздух свеж и прозрачен, и несмотря на постоянные жестокие, особенно ночью, морозы до минус 50 градусов, степь в течение всей зимы остается практически бесснежной. Сухая прошлогодняя трава легко доступна для травоядных животных на всем необозримом пространстве восточной степи. Весной воздух, раскаленный от перегретой палящими солнечными лучами почвы, размывает нижние слои атмосферы, и в образовавшуюся полосу низкого давления вторгаются несущие обильную влагу тихоокеанские муссоны. Степь словно вскипает жизнью. Травы, особенно в Восточной Монголии и в предгорьях Большого Хингана, достигают человеческого роста, а порой и скрывают всадника с конем. И этой травы хватает многочисленным степным животным, домашним и диким, на весь год. Скот кочует со своими хозяевами-пастухами от пастбища к пастбищу, никогда не задерживаясь подолгу на одном месте. кочевой образ жизни приобретает в этой части степи абсолютный и непреложный характер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Непривязанный к одному месту, мобильный в любое время года и почти неуязвимый для медлительных и неповоротливых армий оседлых соседей, кочевники превращаются в страшную силу, если находится власть, способная их объединить. Когда такая власть или личность возникала, в восточной части Великой Степи появлялись могучие государственные образования – держава Хунну, тюркский Вечный Эль и, наконец, монгольская империя Чингисхана. Ну, мы об этом во всем будем подробнее говорить. И здесь пора перевести взгляд с географии Великой Степи на ее историю. История эта не менее интересна и богата событиями, чем история любой из древнейших и крупнейших стран мира. Следует сразу отметить, что с ландшафтной точки зрения Великая Степь сравнительно новое образование. Уральские горы стояли и 100 миллионов лет назад. Миллионы лет напластовывает на китайскую равнину свои лесовые отложения Хуанхэ. В такую же древность уходят тропические леса Африки и Южной Америки. Великая степь в том виде, в каком она предстает сейчас, сформировалась менее 10 тысяч лет назад. Совсем-совсем недавно. То есть она ровесница Великой Неолитической революции. Сверстница первых городов, построенных людьми. В каком-то смысле ровесница самой человеческой цивилизации. Ну, если не считать Атлантиду, которая там отдельно существовала. Всего от этого. Только после окончательного таяния последнего ледника, загораживавшего путь атлантическим циклоном, формируется климат, определивший и границы, и историю Великой Степи. К северу от нее, в зоне наиболее интенсивных циклонов, от избытка влаги выросли леса, отделившие ее от северной тундры. Ледниковые озера в центре степи по большей части высохли, создав полосу пустынь, крупнейшие из которых каменистые Гоби, которая разделила Монголию на внутреннюю, южную и внешнюю северную. К концу третьего тысячелетия до нашей эры степь приобрела современные очертания, и к этому же сроку для нее настало время человечества. Какова же природа восточных степей? Поподробнее немножко. Срединная Азия окружена горами со всех сторон. С северо-запада мощный хребет Саяна-Алтая отделяет ее от холодной и влажной лесной Сибири. Полоса пустыни, Гоби, как море, делят Срединную Азию пополам, и недаром китайцы назвали эту пустыню Ханхай-море. Пржевальский описывает Гоби так. По целым неделям сряду перед глазами путника являются одни и те же образы, то неоглядные равнины, отливающие зимой желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы, то черноватые, изборожденные гряды скал, то пологие холмы, на вершине которых иногда рисуется силуэт быстроногой антилопы. Ну, кроме антилоп, Гоби, обиталище диких верблюдов, живших там совсем недавно, еще в XIX веке, и огромного количества грызунов. Для древних китайцев эта пустыня казалась непроходимой. Кто такой Пржевальский, вы знаете, я надеюсь, да? В школе еще учили.
Даже лошадь Пржевальского.
Лошадь, в данном случае речь это не лошадь, все это писала, естественно.
Да.
Ну, вот. Ну, чтобы вот такой вот русский путешественник знаменитый совершенно. Да, лошадь он нашел такую особенную. Вот. На юго-востоке граница Срединной Азии, хребет Иньшань, меридиональное продолжение Большого Хингана и примыкающие к нему горы Лаоси. На склонах этих гор некогда росли густые леса, полные дичи, рогатой и пернатой. С севера Иньшань граничит со степью. К западу от излучины Хуанхэ расстилается пустыня Алашань. Пржевальский пишет: на многие десятки, даже сотни километров мы видим здесь голые сыпучие пески, всегда готовые задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом. В них нет ни капли воды, не видно ни зверя, ни птицы, и мертвое запустение наполняет ужасом душу забредшего сюда человека. С юга пустыню замыкает высокая горная система хребтов Наньшань. На западе лежит богатый оазис Дуньхуан, и от него начинается караванный путь на Хамейский оазис. Путь этот исключительно тяжел. Яркое описание его дал тот же самый Пржевальский. По дороге беспрестанно валяются кости лошадей, мулов и верблюдов. Над раскаленной почвой висит мутная, словно дымом наполненная атмосфера. Часто пробегают горячие вихри и далеко уносят столбы крутящейся пыли. Впереди и по сторонам путника играют миражи. Жара днем невыносимая. Солнце жжет с востока до заката. Оголенная почва нагревалась до 63 градусов, а в тени было не меньше 35. Ночью также не было прохлады, но двигаться по этому пути можно было лишь ночью и ранним утром. Алашаньскую пустыню китайцы называли заливом или бухтой песчаного моря – Гоби. Это песчаное море веками было непроходимой преградой между Востоком и Западом. Восточная Азия на широте Великой Китайской стены, сооруженной, как мы помним, впервые в 4-3 веках до нашей эры, разделена четко ощущаемой ландшафтно-климатической границей. К югу от нее лежит зона мягкого влажного климата. В древности там росли субтропические леса, сведенные затем земледельцами, использовавшими плодородную почву под пашню. Отсюда возникло древнее название Китая – Срединная равнина, или Срединное государство, как Китай себя назвал – Срединное государство. К северу расстилаются сухие степи, постепенно переходящие в пустыню Гоби, по другую сторону которой идет столь же плавный переход от сухих степей через обильно увлажненные луга к горной тайге. Иногда на склонах хребтов Хантея и Хантая, проникающий далеко на юг. Здесь издавна обитали охотники и рыболовы, предки тюрок, монголов и европеоидного народа динлинов. Вот я так об этом все подробно вам рассказываю. Конечно, без карты это как-то трудно себе все это представить, трудно запомнить. Я вам советую. Ну, карт, естественно, очень много в интернете, так что и когда вы, если вы будете переслушивать лекции или перечитывать текст, просто откройте себе какую-нибудь карту и посмотрите, чтобы это было видно визуально. Мы какую-то карту дадим, если найдем хорошую карту, дадим и в сайте. Вот, но вы тоже посмотрите, потому что карт очень много. И вам это представление тогда будет уже совершенно другое. Во втором тысячелетии до нашей эры местные степные этносы жили еще оседло. И некоторые из них широко практиковали земледелие и оседлое скотоводство. Но жестокая засуха середины первого тысячелетия до нашей эры вызвала так называемую дефляцию. Это процесс выдувания и развеивания ветром частиц рыхлых горных пород. Вызвал дефляцию около водопоев, нарушенного почвенного слоя, прикрывавшего песок. Ветры разносили песок по степи и сделали многие ее участки непригодными для земледелия. Пришлось перейти на скотоводство, а так как травы в засушливой эпохе было мало, то надо было перегонять скот туда, где она есть. Так в этих степях появилось кочевое скотоводство, способ приспособления хозяйственной системы к условиям, возникшим за счет сочетания климатических колебаний и ведение хозяйства древними земледельцами. Вот. Но мы обо всем об этом поговорим более подробно. Сейчас я просто общий такой даю обзор, чтобы мы уже как-то вот включились в тему. Теперь рассмотрим более конкретно один из регионов Великой Степи, который, в общем-то, для нас очень важен. Это Монголия. Пока мы рассмотрим Монголию в самом начальном ее периоде Монголия до хуннов и монголов. Нет ни одной страны, где бы со времен палеолита, палеолит это первый исторический период каменного века, с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами около 2500 лет назад, до появления у человека земледелия, приблизительно в 10 тысячелетии до нашей эры. Так вот, нет ни одной страны, где бы со времен палеолита не сменилось несколько раз население. И Монголия не исключение. Во время ледникового периода Монголия была страной озер, ныне пересохших, а тогда окаймленных густыми зарослями и окруженных не пустыней, а цветущей степью. Горные ледники Хамардабана и восточных Саян давали так много чистой воды, что на склонах Хэнтэя и монгольского Алтая росли густые леса, кое-где сохранившиеся до сих пор, пережив несколько периодов жестоких усыханий степной зоны Евразийского континента, погубивших озера и придавших монгольской природе ее современный облик. Тогда среди озер и лесов в степи паслись стада мамонтов и копытных, дававших пищу хищникам, среди которых первое место занимали люди верхнего палеолита. Они оставили потомкам прекрасные схематические изображения животных на стенах пещер и утесов. Но история этих племен, не имевших письменности, канула в прошлое безвозвратно. История. А метаистория их была очень непростой. Но об этом мы позже еще поговорим. Можно только сказать, что Великая степь, простиравшаяся от мутно-желтой реки Хуанхэ почти до берегов Ледовитого океана, была населена самыми различными людьми. Здесь охотились на мамонтов высокорослые европеоидные кроманьонцы и широколицые узкоглазые монголоиды Дальнего Востока, и даже носатые американоиды. Американоиды – это раса, распространенная в Северной и Южной Америке. Американоиды характеризуются прямыми черными волосами, слабым ростом волос на лице и теле, смуглым оттенком кожи, средневыступающим прямым, иногда орлиным носом. Глаза черные, с небольшими ресницами, шире, чем у азиатских монголоидов. Лицо со значительным выступанием скул. Рост американоидов различный. Видимо, американоиды пересекали Берингов пролив и в поисках охотничьей добычи доходили до Минусинской котловины. Но это, собственно говоря, их останки были найдены и исследованы учеными. Поэтому, собственно говоря, вот о них и говорят, и их определили вот как отдельная человеческая раса. Как складывались отношения между всеми ними, неизвестно. Но нет сомнения в том, что они иногда воевали, иногда заключали союзы, скрепляемые брачными узами, иногда ссорились, расходились в разные стороны. Но степь была широка и богата травой и водой, а значит, зверем, птицей и рыбой. То есть всем всего хватало. Так было в течение тех 10 тысячелетий, пока ледник перегораживал дорогу Гольфстриму и теплым циклоном с Атлантики. Но ледник растет лишь тогда, когда теплый ветер с температурой около нуля несет на него холодный дождь и мокрый снег. А поскольку эти осадки неслись на восток от Азорского максимума, ледник наращивал свой западный край и передвигался от Таймыра, 18 тысяч лет до нашей эры, на северо-запад Европы, 12 тысяч лет до нашей эры, откуда сполз в Северное море и растаял. А в эти же тысячелетия его восточный край таял под лучами солнца, так как антициклон, то есть ясная погода, пропускал солнечные лучи до поверхности Земли или, в данном случае, льда. С тающего ледника стекали ручьи чистой воды, которые орошали степи, примыкавшие к леднику, наполняли впадины, превращая их в озера, и создавали тот благодатный климат, в котором расцветала культура верхнего палеолита. Но как только ледник растаял, и циклоны прорвались на восток по ложбине низкого давления, пошли дожди и снегопады, а от избытка влаги выросли леса, отделившие северную степь тундру от южной пустыни. Мамонты и быки не могли добывать корм из-под трехметрового слоя снега, и на месте роскошной степи появилась тайга, зеленая пустыня, где живут лишь комары, зайцы и кочующие северные олени. А на юге высохли озера, погибли травы, и каменистая пустыня Гоби разделила Монголию на современную внешнюю Монголию и внутреннюю Монголию. Но, к счастью, в первом тысячелетии до нашей эры эта пустыня была еще не широка и проходима даже при тогдашних несовершенных способах передвижения. На телегах, запряженных валами, где колеса заменяли катки из стволов лиственницы, просверленную для установки осей. Накануне исторического периода, во втором тысячелетии до новой эры, племена, жившие севернее Гоби, перешли уже от неолита к бронзе. Они создали несколько очагов разнообразных культур, существовавших одновременно и, по-видимому, взаимодействующих друг с другом. Во втором тысячелетии до нашей эры в Западной Монголии ощущалось влияние так называемой карасукской культуры, названа по раскопкам эталонных памятников на реке Карасук, это приток Енисея в Хакасии. Жители карасукских поселений занимались преимущественно скотоводством и примитивным земледелием. Были распространены и ремесла, в том числе бронзовая металлургия. Бронза применялась в основном для изготовления оружия. Именно в этот период на территории страны появились мини-курганы и начали устанавливать знаменитые оленные камни. Около 900 массивных каменных стел с загадочными изображениями, напоминающими оленей, парящих над землей, разбросаны по территории Северной Монголии и Южной Сибири. Ученые считают, что это памятники культуры бронзового века, и их возраст порядка 3000 лет. Оленные камни по сей день являются священными. Их ставят на могилах воинов и на местах жертвоприношений. На каменные столбы наносится гравировка с сакральными изображениями неба, солнца, земли, луны, и ниже прорисовываются олени. Почему, собственно, оленные камни? В X веке до нашей эры произошло переселение предков хуннов с южной окраины Гоби на северную. Ну, есть гипотеза, что в XII веке до нашей эры. И тем самым оно было связано с образованием империи Чжоу, породившей античный Китай и впоследствии знаменитую ханьскую агрессию. А эти грандиозные события, в свою очередь, сопоставимы с началом скифского этногенеза, последующей фазы которого описана Геродотом. Итак, рубеж исторических периодов и исторических эпох падает на X век до нашей эры. Причем разница этих двух разделов истории лежит только в степени нашей осведомленности. Люди всех времен знали названия своих племен и имена своих вождей, но наиболее древние из них до нас не дошли, а поэтому для изучения их приходится ограничиваться археологией и палеонтологией. Это, конечно, немало, но недостаточно для того, чтобы уловить и описать процесс древних этногенезов, то есть рождения этносов, не впадая при этом в грубые ошибки. Историю Древней Монголии, которая уже как бы уже известна более или менее, ведут с того момента, когда на берегах Хуанхэ китайцы основали свое первое протогосударство Чжоу. Мы с вами про него говорили. Это 11-3 века до нашей эры. Там с древнейших времен владели письменностью, благодаря чему мир и знает о том, что на Чжоу, которое быстро раздробилось на уделы, мы тоже с вами про это говорили, регулярно совершали набеги кочевники. Китайцы этих чужеземцев называли ху, что переводится как варвары. Они разделяли кочевников на сюнху, северных, и дунху, восточных. чтобы уберечься от набегов дикарей, разрубленные китайские племена строили стены по северной границе своих территорий, а в 221 году до нашей эры было образовано государство Цинь, его император Цинь Шихуанди объединил многочисленные стены в одну цельную систему защиты от кочевников. Великая китайская стена. Это мы с вами все подробнейшим образом проходили. А это сподвигло кочующих варваров объединиться. Чтобы пробить новые препятствия, ху объединились в могущественное государство под предводительством Шаньюя Моде. Так появились хунны. Это стало первой государственной системой на территории Монголии и очень мощной для своего времени. Считается, что хунская держава покрывала значительную часть Монголии и Южной Сибири, простираясь до Маньчжурии от Маньчжурии на востоке до Памира на западе. Ее расцвет длился 4 века, до 2 века нашей эры. Хунны были прекрасными всадниками, в расцвет своего могущества их войско состояло из 300 тысяч конных лучников. С 71 года до нашей эры возникли несогласия в царствующем доме хуннов, что привело к разделению кочевников на северных и южных. В результате они были разбиты китайцами, и Дунху прекратили свое существование. А объединившиеся против этой империи кочевники основали самое сильное государство в Центральной Азии – Сяньби. Про хуннов мы еще будем говорить отдельно. Это я сейчас так, самые общие слова, чтобы примерно уже представить себе, что это такое. Следующие 6 веков территорию Монголии разрывали новые государства и объединившиеся племена. Сяньбийская держава просуществовала с 1 до 3 века. После самой значительной цивилизации здесь стали тюрки, объединившиеся в мощнейший тюркский каганат. Но и они не завладели этими землями надолго. Государство кочевников, племена, жившие на территории Монголии на протяжении тысяч лет, оставили после себя многочисленные памятники культуры и быта. Память о них хранится в топонимах, до сих пор сохраняются некоторые обычаи, формировавшиеся в том или ином племени. Здесь оставили свой след скифы, сарматы, тюрки, гунны, авары. О некоторых из них мы в дальнейшем поговорим подробнее. Так, значит, ну вот это как бы вот такая преамбула ко всему следующему нашему курсу. Многие вещи, о чем я сейчас говорила, очень бегло. Я потом к этому буду возвращаться подробнее. Мы сейчас как бы заложили некую такую вот базу. Дальше уже будем на это накладывать материал, и метаисторический, и исторический, ну, в общем, как обычно. Так, значит, но медитация у нас будет сегодня длинная и сложная. Сначала, как нетрудно догадаться, вот потому, по всему, что я сегодня говорила, медитация у нас будет на вторую зону, если не начнем, потому что это все тема второй зоны. А потом закончим мы медитацией на первого мастера. Ну и, как всегда, еще, по-видимому, добавятся какие-то медитации на космические токи. Мы за это лето освоили несколько еще дополнительных видов медитации. Ну, так что не удивляйтесь, когда я буду что-то такое вот давать новое. Ну, увидите сами. Так, начнем мы с вами со второй зоны. Так, вторая зона – единица. Соок, тоон, фер, ин, остр. Вот уже сразу на единице видно, что для многих вторая зона какая-то совершенно абсолютно загадочная. То есть в каких-то таких простых проявлениях, ну как вот мы там когда под клонением смотрели, там все как бы она вроде бы понятна совершенно, а когда мы начинаем смотреть вторую зону в таких вот уже географических, геологических масштабах, стихиальных масштабах, то для многих это совершенно просто даже энергетически непонятно. Если, поэтому я так бегло давал этот материал, чтобы, потому что дальше это у нас будет одна из основных вообще тем, одна из основных зон, на которой мы будем медитировать. Но сейчас очень плохо воспринимается. Очень узко, очень... Да, ну, поэтому будем с ней много работать. Так, еще разочек единица. So ton fer in oster. Двойка. So ton fer in oster. Есть несколько человек, кто хорошо вторую зону берет. Тут это неудивительно. Ну, значит, вот некоторые проводят токи, так сказать, медиумические, вот просто хорошо проводят токи. Ну вот проводите для вас вот, токи второй зоны в таком диапазоне, как мы их берем сейчас, они для большинства совершенно новые, для большинства из вас. Я говорю, что некоторые очень хорошо как раз берут, но это вот, для остальных это все в новинку. Тройка. So ton fer in oster. Четверка. So ton fer in oster. Пятерка. So ton fer in oster. Шестерка. So ton fer in oster. Ну вот на шестерке видно, что у некоторых из вас, из нас, особенно это касается тех, кто начинал работать на тонком плане очень давно, в незапамятные времена, некоторые имели опыт работы со стихиальными, со стихийными сущностями, но уже потом в современные периоды этот опыт практически полностью забылся, причем не просто забылся, а даже как бы стерся вообще. Ну, может быть, вот сейчас мы этими медитациями этот опыт как-то оживим, активизируем. Но это вот очень где-то в глубину. Но очень у многих это есть, поэтому вот это вот не безнадежно. Это все. Это медитация. Семерка. So ton fer in oster. И даже в кармических массивах у тех, кто вот в те времена работал на тонком, не обязательно воплощение, это могло быть просто работа на тонком плане, или какие-то воплощения в очень давние времена могли быть. И у некоторых есть просто отметки в кармическом массиве, просто есть, но опять же, очень глубоко, очень давно, и у большинства забылось. У некоторых есть опасения стихиальных сущностей, но это касается стихиалей таких не крупных, которые живут поблизости от человека. или стихали таких, ну, там, опять же, не крупных, там, лесных, каких-нибудь речных, которых некоторые опасаются. Ну, мы сегодня говорили о стихиалиях совершенно других масштабах, но хотя и стихиалии более мелкие, они тоже очень важны, играют очень большую роль. Но опять вот вспомните семинар по стихиалиям, и мы в дальнейшем еще о стихиалиях будем много говорить. Потому что они играли огромную роль вот как раз и у этих народов, и даже еще в дочеловеческие времена. Так, семерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Единица. Соок, тоон, фер, ин, остер. Вот вы знаете, вот мне сейчас видно, вот в результате этой медитации, как хорошо, что мы стали апеллировать к бессознательному. Потому что вот как раз через бессознательное как раз и стало видно, что у некоторых действительно был опыт работы. И, может быть, даже и сейчас бессознательное, оно как-то вот этот опыт активизирует и как-то вот, ну, вряд ли в этом случае это сможет выйти на сознание, по крайней мере, в ближайшее время. Но на бессознательном уровне, может быть, удастся, если будет необходимость, включиться в работу и по этим темам. И не пытайтесь вот это все перевести на сознательный уровень. Если нынешнего опыта работы со стихиалиями нет пока что, я еще раз говорю, что у некоторых он есть, я просто знаю даже у кого, может быть, у кого-то есть еще, просто я про что я еще не знаю, вот. Но если этого опыта у вас пока нету, то не пытайтесь перевести сейчас это на сознательный уровень. Пусть бессознательно этим занимается. Бессознательно, кстати говоря, за это лето, после того, как мы дали ему свободу проявления, свободу работы на тонком плане, бессознательное оно у многих, ну, как-то стало активнее, деятельнее, ощутимее, может быть, опять же, на интуитивном уровне, на бессознательном же уровне. Так что тут у меня уже сейчас вот просто видно за этот промежуток, что изменения в этом плане произошли. Так, ну и поскольку мы говорим, вот, по крайней мере, сегодня мы говорили о процессах глобальных, пусть мы говорили про них с геологической, географической точки зрения, это эволюция, мы говорили о проявлениях эволюции геологической, о проявлениях эволюции, которая шла по теме как бы второй зоны, но это именно глобальные эволюционные процессы, за которыми стояли, естественно, процессы метагеографические, эволюционные процессы, метагеологические. Я просто пока их всем не стала называть, не стала обозначать, но они очень хорошо чувствовались, даже просто когда я этот текст говорила. Значит, сейчас мы сделаем медитацию на первого мастера, поскольку это касается эволюции Земли и эволюции Алис в целом, хотя бы какого-то этапа. Так, мы будем медитировать на первого мастера. Так, сначала мы немножечко, не такая будет схема, как обычно, какой мы немножечко привыкли. Значит, сначала мы пройдем первую зону. Сначала мы пройдем первую зону, потом 23-ю, а потом первого мастера целиком. Так что медитация будет длинная. Первая зона. Первая зона. Единица. Тулпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Ну, к сожалению, большинство первую зону воспринимает очень слабо. Очень слабо, даже не в масштабе каком-то таком уже, не в каком-то диапазоне, а вообще первая зона для многих это вообще какой-то камень преткновения. Ну, тут, к сожалению, для многих это связано с тем, что проблемы по первой зоне просто в смысле отклонений, в смысле каких-то таких житейских дел, там взаимоотношения с матерью, например, или взаимоотношения с детьми, как в качестве матери с детьми. Так что поэтому первую зону очень мало кто берет. Но опять же, значит, оперируем к бессознательному. Возможно, что бессознательное что-то такое важное для себя из этой медитации уловит. Двойка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Тройка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Четверка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Пятерка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Шестерка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Семерка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Первую зону очень плохо слышите. Если вы помните, вот, значит, список лекций в интернете начинается с лекции, которая, с моей точки зрения, ну, собственно, я ее считаю, основополагающий человек, дитя Алис. Вот первая зона – это как раз ощутить себя, человека, что мы дитя Алис. Вот это вот, собственно говоря, по большому счету, вот это вот первая зона. Но это именно на уровне, ну, головой, кстати, там можно все понять, но это на уровне вот уже какого-то глубокого внутреннего ощущения. Опять же, бессознательно ориентируем на вот это вот. Первая зона снизу. Семерка. Толпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. Вот на семинаре по карме я говорила, что карма каждого из нас так или иначе включена в карму Земли в том числе. Вот это тоже надо иметь в виду. Шестерка. Тулпу, Соок, Вуул, Левис, Лиит. пятерка, пу-пу, сок, ву, левис, лид, четверка, пу-пу, сок, ву, левис, лид, тройка, толпу, сок, ву, левис, лид, двойка, толпу, сок, ву, левис, лид, единица, толпу, сок, ву, левис, лид. Знаете, что послышалось во время медитации? Ну, это буквально у кого-то там единица. Тоже когда я говорю у кого-то где-то что-то, это, я не смотрю конкретно. Это вот я не могу вас всех, естественно, рассматривать во время медитации. Мне некогда. Значит, услышалось вот такой интересный момент. Ну, бессознательное, но в бессознательное включено в том числе и подсознание, как часть бессознательного. И вот в подсознании у некоторых, не знаю, может быть, у кого-то, не знаю, не могу сказать, у скольких, но в подсознании у некоторых сидит протест против того, что происходит с Землей, что происходит на Земле, вообще как произошла эволюция. Ну, типа того, почему мы так страдаем? Просто протест. Несколько для меня неожиданно. Ну, хотя, собственно, понятно, что это может быть, но вот оно выскакивает. То есть бессознательное, оно активизирует какие-то элементы подсознания. Ну, собственно, это естественно, но вот в данном случае неожиданно по первой зоне вот так. Так, ладно. 23-я зона. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, единица. Эрео тум тан терцра. Двойка. Эрео тум тан терцра. Ой, на единице и на двойке у некоторых такая проблема, возможно, что у многих. 23-я зона, она наиболее, как бы, из всех зон, она как бы должна человека в наибольшей степени ориентировать на поиск своего предназначения, на стремление найти свое предназначение. А сразу стало видно, что у многих единица и двойка, ну и, возможно, остальные там на остальных чакрах тоже, там пятерки наверняка. Я думаю, что практически везде. Найти учителя, найти руководителя, найти авторитет. А это поиск совершенно другого. Это на что опереться, это другое. Ну, это на самом деле нормально, на каком-то этапе это даже хорошо бывает, очень полезно. Но мы-то с вами все-таки уже по предназначению, собственном предназначении каждого из нас, индивидуальном предназначении каждого из нас, в общем процессе разговариваем. Поэтому вот это вот, да, ну вот стало видно это во время медитации. Тройка. Эрео тум тан терцра. Четверка. Эрео тум тан терцра. Ну вот везде это вот проглядывает. Пятерка. Эрео тум тан терцра. Шестерка. Эрео тум тан терцра. Вот на шестерке видно как раз вот в набранном опыте. У многих просто, ну, то есть чуть ли не у всех, такой опыт в прошлом был. У тех, кто работал на тонком плане, или в инкарнациях. Это очень сильно поиск авторитета, поиск. Ну, на самом деле, конечно же, я должна сказать, что вот наша работа на первые годы работы школы, когда мы в основном занимались личностной составляющей, когда мы на консультациях консультировали по разным вопросам, как бы давали какие-то указания, то есть ну, я, Вера Валентиновна тогда, когда она еще функционировала. Вот. И многие просто привыкли к этому. И просто сейчас, хотя я уже как бы последние несколько лет я уже совершенно по-другому консультации провожу, но некоторые все равно, ну, все, как бы, опять же, вы можете прийти с любыми вопросами ко мне, и на личностные вопросы я отвечаю. Но основной упор мы теперь делаем на сущностную составляющую. А это поиск себя. Если личностная составляющая – это поиск, может быть, действительно учителя, авторитета, совета, то сущностная составляющая – это поиск самого себя, это сущность, это своя собственная сущность себя. Вот. Так что вот это имейте в виду. Опять еще раз говорю, что я с удовольствием, ну, без удовольствия, отвечу на ваши вопросы личностные. Но, кстати говоря, опыт уже показал, что тем, у кого сущностная составляющая уже проявилась, а она проявилась очень у многих, ну, по крайней мере, вот из тех, кто занимается. И, кстати говоря, не только у тех, кто вот ходит на занятия регулярно. Очень много народу работает дистанционно, и многие приезжают на консультацию. Некоторые приезжают, ну, оказались в Москве, пришли на консультацию, некоторые приезжают специально из других городов, особенно если не очень далеко. И вот просто я вижу, что приезжают люди, которые слушают лекции, которые занимаются, медитируют, и сущность составляющая у них вполне в рабочем состоянии, то есть уже, то есть дистанционная работа, она ничуть не хуже, все зависит от человека. Если человеку это нужно, если человек старается, если человек работает, то это все, ну, наверное, конечно, на лекцию ходить лучше. Лучше, потому что те, кто имеет возможность сравнивать, что на лекции, что самостоятельно, понимают, что на лекции, конечно, работа идет гораздо интенсивнее и лучше, но в принципе, то есть человек может включиться в общий процесс и работать дистанционно, совершенно не обязательно сидеть здесь в аудитории. Все зависит от самого человека. Так вот, значит, опять же, возвращаясь к 23-й зоне, значит, очень у многих был, даже, может быть, у многих и в этой инкарнации был опыт поиска учителя, ну, в общем виде назовем это учителя, да, учителя авторитета. Был именно конкретного, может быть, на тонком плане, может быть. Здесь, конечно, в этом плане очень в свое время Алиса Бейли сыграла такую роль сомнительную, когда эти вот эти учителя, там Кутхуми, там вся вот эта вот, были созданы в результате. То есть действительно, это были реальные учителя, Шамбала, все это реально было, но потом из этого всего создались мощные фантомные образы, и огромное количество людей, как бы эти образы теперь питает, огромное количество людей туда смотрит. Так что это вот, к сожалению, очень сильно препятствует, а иногда полностью блокирует развитие собственной сущностной составляющей. Так. Это была шестерка, семерка, эрео тум тан терц ра. Семерка снизу. Семерка эрео тум тан терц ра. Шестерка эрео тум тан терц ра. Пятерка эрео тум тан терц ра. Четверка эрео тум тан терц ра. Тройка эрео тум тан терц ра. Двойка эрео тум тан терц ра. Единица Рео тум тан терц ра. Теперь пранические потоки. Ну, насколько сможем. Нам сейчас очень много дается пранических энергий, очень много пранических потоков разного происхождения. Ну, я уже вам много раз говорила, что пранические, когда мы медитируем на пранические потоки, то тут невозможно там пережечь чакру, как некоторые боятся. Потому что пранический поток, он впитывается. Впитывается ровно столько, сколько чакра на данный момент способна принять. Не более того. Вот. Поэтому не надо опасаться, что там появляется новый пранический поток, более мощный. Ну, сколько вы сможете принять, столько и, слава Богу, и достаточно. Потом постепенно, по мере, так сказать, вот, развития той же самой сущностной составляющей. Кстати, пранические потоки, в принципе, здесь у всех по-разному. У кого сущность составляющая уже достаточно проявлена, то, как правило, пранический поток проходит и по сущностной составляющей, но он проходит и по личностной составляющей. То есть личностные трансформации, они не прекращаются, когда начинает сущностная составляющая функционировать. Но другое дело, что это очень сложные процессы. Взаимодействие личностной и сущностной составляющей – это очень сложная история. Но это вот на консультации, кто вот в последнее время у меня бывал, мы обычно эти вещи так или иначе смотрим. Вот. Но вот, так что поэтому мы сейчас просто берем пранические потоки, а уж как они там внутри вас пойдут, это, ну, как получится. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Я провожу медитацию достаточно быстро. Мне как-то кто-то вот... Ну, я даже претензию предъявил. Вот кто-то пожаловался, что я слишком быстро даю, что не успевает человек провести. На самом деле мы просто задаем программу проведения пранических потоков. Это не прекращается, это потом будет, вот сейчас мы как бы отметили какие-то вот места, потом это все будет проходить, ну, с такой скоростью, с какой вы в состоянии это впитывать в себя. Поэтому кто-то впитывает быстро, кто-то медленнее, но это все впитается, и все не зависит от того, с какой скоростью я эти слова проговариваю. Так что на этот повод, по этому поводу можете не беспокоиться. Так, снизу семерка, пранические потоки, шестерка, пранические потоки, пятерка, пранические потоки, четверка, пранические потоки, тройка, пранические потоки, двойка, пранические потоки, единица, пранические потоки. И теперь первый мастер целиком. Единица. Толпул эрео соок тум вултан левис терц лиит ра. Двойка. Толпул эрео соок тум вултан левис терц лиит ра. Тройка. Толпул эрео соок тум вултан левис терц лиит ра. Четверка. Толпул эрео соок тум вултан левис терц лиит ра. Пятерка. Толпул эрео соок тум вултан Левис Терц Лиид Ра. Шестерка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Семерка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Снизу Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Семерка. Шестерка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Пятерка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Четверка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Тройка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Тройка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Двойка Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Единица Толпу Эрео Соук Тум Вултан Левис Терц Лиид Ра. Так, и в завершение давайте мы проведем токи космического закона всех уровней. Мы сейчас получили возможность это делать. Ну, насколько мы это проведем, это... Знаете, сейчас, вот, когда медитация нашла на первого мастера, это, по сути дела, медитация шла через школу, через весь вот массив школы, через тело школы. Поэтому те, ну, практически все здесь присутствующие так или иначе в общий процесс включены. И именно благодаря включенности в общий процесс эта медитация для многих прошла совершенно не так, как вот когда мы на отдельные зоны шли. Вот. И именно через общий процесс сейчас будет медитация на токи закона. Значит, у нас закон, четыре разных уровня токов закона. Это СООК – закон трехкачественный, СООК же – закон шестикачественный, ЛИТАМ – наш закон двенадцатикачественный, и закон 24 качественных пространств, 24 качественного мира. Мы его энергетического имени, слава Богу, не знаем, иначе это было бы искажение, неточность. Мы просто будем говорить 24-качественный ЛИТАМ. То есть я просто буду говорить ЛИТАМ, 24-качественный, и все. Для этого достаточно для того, чтобы с ним провзаимодействовать. Так, единица, СООК, СООК, ЛИТАМ, ЛИТАМ. Кто ничего не... Очень многие 24-качественный ЛИТАМ не воспринимают, не чувствуют, и не надо пока. Для некоторых это уже сейчас возможно и необходимо. А кто не чувствует, то нет. Это не, значит, просто это пока на данный момент это не ваши дела. Двойка. СООК, СООК, ЛИТАМ, ЛИТАМ. Тройка. СООК, СООК, ЛИТАМ, ЛИТАМ. Четверка. СООК, СООК, ЛИТАМ, ЛИТАМ. Пятерка. СООК, СООК, ЛИТАМ, ЛИТАМ. Шестерка – соок, соок, летан, летан. Семерка – соок, соок, летан, летан. Семерка – соок, соок, летан, летан. Шестерка – соок, соок, летан, летан. Пятерка – соок, соок, летан, летан. Четверка – соок, соок, летан, летан. Тройка – соок, соок, летан, летан. Двойка – соок, соок, летан, летан. Единица – соок, соок, летан, летан. На сегодня все.